Дорогие наши слушатели, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня гостем нашей студии, а сегодня 2 января, батюшка. Впереди наше поздравление с Новым годом. А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня священник Николай Пантелеев, настоятель храма во имя святого, благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке нашего города. Здравствуйте, батюшка, и с наступившим уже Новым годом.
Спаси Господи, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Получается, что вы, наверное, просто недавно приехали из Турции, да? И еще, наверное, не можете отойти от турецкого патриотизма. Нет. Наверное, какое-то у вас такое лицо.
Не только от патриотизма, от турецкого, конечно, но и от того, что я рад, что в Византии, в Константинополе, в нынешнем Стамбуле, и Турции, как сейчас называется, бывшая Византийская империя, все-таки пробиваются ростки христианства, именно православия, именно русского православия. Почему? Потому что на сегодняшний момент достаточно большая диаспора уже в Турции. Когда мы служили в праздник святителя Николая в храме, где он служил.
В общем-то, совсем недавно.
Да, и проходил свое служение как архиепископ, как епископ, то приехали порядка 30, наверное, человек с диаспоры на этот праздник, со всех мест, от Анталии и вот, да, города, где мы были. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы те усилия, которые по благословению Святейшего Патриарха и Алексия, и Святейшего Патриарха Кирилла на развитие именно христианство в Византии, шли бы своим путем. В этом году уже 6 лет русские паломники во главе с правящим архиереем приезжают в эти места, дабы помолиться святителю Николаю и помолиться в тех храмах, где служили и святитель Василий Великий, и святитель Григорий Богослов, и святитель Иоанн Златоустый. И действительно большим событием было для нас, когда мы, посетив патриархию Константинопольскую, увидели там честные и святые мощи и святителя Иоанна Златоустого, и святителя Григория Богослова, и святителя Василия Великого. И, конечно же, для нас это очень большая честь и большая ответственность, и, конечно же, благодать.
Батюшка, итак, церковь и христианство, или христианство и церковь, тема нашей сегодняшней беседы. Вы знаете, вот, наверное, начиная сегодня, продолжая уже нашу сегодняшнюю программу, можно было бы оттолкнуться от высказываний о церкви и обществе, о христианском обществе и взаимоотношениях церкви и общества отца Алексея Уминского, да? Вот я просто, ну, так получилось, что я посмотрела его выступление за 2011 год. И батюшка там рассказывал о том, какие моменты его потрясли до глубины души. И, ну вот мне сейчас, наверное, может быть, не стоит это говорить, как-то озвучивать, а обратить внимание на то, что он сказал, что как никогда в 2011 году были очень непростые отношения в обществе между церковью и обществом. То есть как много было написано всевозможных, как бы, негативных статей против церкви. И вот сегодня наступил уже 2015 год. Вот как вы думаете, вот даже за этот промежуток времени что изменилось в нашей церкви?
Я бы хотел, конечно, прежде всего поделиться, ну, когда она, своими впечатлениями. Я тоже член церкви, пастырь церкви, христианской церкви, православной церкви. И если мы рассматриваем и ставим тему как церковь и христианство, наверное, подразумеваем под словом церковь это общество церковное, то есть общество христиан, которые объединены вот именно определенными взглядами, вот, и находятся в лоне этой церкви. Но, к сожалению, мы сейчас видим, что в лоне церкви находится не так много действительно христиан, которые приняли крещение, и те, которые, правильно восприняв те догматы церкви, которые, по крайней мере, им преподаются при подготовке к таинству крещения, те, будем говорить, ну, хотя бы самое основное, это символ веры. Во что мы верим, как мы веруем. И, конечно же, через это мы и видим те искушения и тот негатив, который существует в обществе.
По отношению к церкви.
По отношению к церкви, естественно. Мы сейчас говорим именно об этом. И я так думаю, что за это время церковь приняла определенные удары в виде тех скандалов, которые пытались действительно вынести чуть ли не как главную тему вообще там года, и что как будто у нас нет проблем там в экономике, в культуре и во всем остальном. Вот только самое главное у нас это теперь вот поставить на место церковь и, значит, вот каким-то образом облить ее грязью. И слава Богу, я вспоминаю и...
Ну, наверное, так было всегда в истории церкви.
Ну, Господь сказал, что не ждите, что вас будут гнать, он сказал. Вот. И поэтому, в принципе, каждый человек, воспринимая на себя крест христианства, и об этом сейчас мы, священники, стараемся тоже уже людям говорить, напоминать, по крайней мере, что если вы готовы воспринять на себя крест Христов, если вы готовы при необходимости даже пострадать за то, что вы христиане, то, конечно, с уверенностью принимайте на себя христианство, принимайте таинство крещения, но старайтесь, я еще раз говорю, соответствовать тому идеалу, к которому призывает нас сам Господь, а этим идеалом является Он сам. И хотелось бы вот в частности, даже порассуждать о том, ну, приходит человек, он даже в церковь, а от этого уже оттолкнемся, почему у нас в обществе-то такие тоже отношения. Приходит человек в церковь, он не знает, что и как там делать, это его смущает. Вот. Кто-то ему сказал, ну, надо прийти свечку поставить. Вот он поставил свечку, при этом, видя, что человек пришел недавно и немножко растерялся, с ним пытается о чем-то поговорить. К нему пытаются подойти. Он начинает настораживаться, думает, что что-то происходит не то, чувствует какое-то неудобство, опять же, и начинает уже грубить. Что вы ко мне пристали? Я же вот свечку вам поставил, что вам еще от меня надо? И начинает вот таким образом ретироваться, как говорится, и уходить уже. Но это же христианин.
Но он, наверное, именно... еще не стал христианином.
Нет, ну если он воспринял на себя таинство...
То есть это уже крещенный человек.
Крещенный человек, естественно, человек. Мы говорим о крещенных, я не говорю. Я могу единственное, что как свидетельство, как священник, я вас уверяю, некрещенные более внимательные люди. А почему? Потому что они приходят с вниманием, с уважением, как правило, я не говорю о тех людях, которые приходят разрушать. Вот, а именно те, кто интересуется. Я так думаю, что раз человек пришел поставить свечу, значит, он интересуется, значит, ему что-то нужно было от церкви. Но тем не менее, в данной ситуации. И это уже в нем возникает вот какой-то такой вот настороженность. Ну, а потом, выйдя в общество, он еще находит вот всякие статьи, всякие, будем говорить, выступления против церкви. Это ложится на него с точки зрения того, что вот его здесь хотели сейчас в церкви притеснить, они действительно такие. Ну и все, и это вот таким образом, каким-то образом подсаливается, не знаю, подсахаривается, и человек начинает действительно все больше и больше утверждаться, раздражаться и поддерживать. Самое главное, вот это вот настроение. Но что самое бывает еще, будем говорить, где-то, может, даже обидно, когда те люди, которые ходят на молитву, участвуют в богослужениях, и не один год уже, и считают себя уже христианами, когда попадается элементарная информация, они вдруг опять тоже встают в ступор, смущаются. Далеко ходить не надо, прям вот перед эфиром ехал сюда, меня поздравили тоже с Новым годом, и задали вопрос: батюшка, вот вы не знаете, вот там такой-то вопрос, вот опять какие-то паспорта, где-то что-то как-то. Я говорю: кто сказал? Да вот там какой-то человек сказал. Я говорю: ну так этот человек что, опирался на какие-то документы, где-то что-то, где-то как-то. Вот. И что для меня было поразительно, то что действительно этот человек сказал чуть ли не сам вон, а в церкви. То есть ему разрешили это говорить. Но это же вообще же уже неправильно с этой точки зрения, когда люди начинают в церкви, да, проповедовать вместо священника и смущать народ. И, ну, элементарные вещи. А человека я знаю хорошо. Человек стремится к вере, исповедуется, почищается, ищет. Но вдруг вот опять какой-то вопрос, и я его опять возвращаю на землю. Я говорю: так ты посмотри источники, ты посмотри законодательство, посмотри те источники, которым стоит доверять, потому что они этим занимаются. Не кто-то где-то как-то сказал. Я говорю: если тебе говорят, что Христос сказал следующие слова, а ты сомневаешься, ты же не пойдешь спрашивать там у какого-нибудь человека на рынке там или где-нибудь, ты же откроешь Священное Писание, посмотришь первоисточник и найдешь, есть там это или нет. Так и во всех вопросах тоже. Не надо смущаться, не надо сразу теряться, не надо, вот, к сожалению, выбивает сразу человека, и он начинает вот такие, так себя вести. Поэтому все эти вот настроения, которые, я так думаю, на сегодняшний момент церковь достойно приняла. Я бы хотел и отметить труд, кстати, протоиерея Владимира Вигелианского, который, кстати, очень много по этому поводу вот эти годы выступал. И кому интересно, могут найти даже его книгу. Он ее написал как раз-таки про это время. И вот там как раз-таки он делает вот те выводы, как раз и по тем вопросам, которые вы сегодня затронули. И поэтому напоминаю, что кому интересно, вот найдите его труд, и он действительно все это проанализировал и дал достаточно хорошие и точные на это ответы. Ну, на сегодняшний момент мое ощущение, что церковь выдержала достойно этот натиск. Церковь не побоялась признать какие-то свои, будем говорить, внутренние, опять же, я еще раз говорю, недочеты, ошибки, высказывания отдельных, опять же, людей. Церковь призвала своих и пастырей, в частности, и клириков, и вообще всех христиан все-таки больше обращать внимание на благословение правящих и архиереев, и патриарха, не выступать от себя лично, не смущать народ своими личными какими-то предпочтениями. И мы знаем, что неоднозначно было воспринято и выступление критика и диакона Андрея, протодиакона Андрея Кураева и многих других людей, которые выступали в этом отношении. Но это еще раз говорит о том, что действительно, когда возник именно вопрос серьезный, не с точки зрения богословия, а с точки зрения вот именно соприкосновения церкви и светского общества, здесь, конечно же, церковь не оказалась, будем говорить, безоружной, как армия. Вот, слава Богу, появилась соборность, появилась общая позиция по отношению к этому. Самое главное, что церковь молилась, как она и должна, что ей положено ей делать. Ну и самое главное, конечно же, не огрызалась, как какая-то вот большая собака или маленькая собачка, вот, а именно достойно отвечала на поставленные вопросы, и если на то уж пошло, достойно принимала те удары и искушения, если кто-то оказывался не совсем прав и находился, опять же, еще раз говорю, выступал и находился в лоне церкви. В этом отношении, конечно же, у меня вот впечатления такие остались.
Батюшка, вот знаете, интересно было ваше мнение, например, узнать, вот по какому поводу. Очень часто приходится как бы иметь дело с людьми, которые, понимаете, выискивают блох в церкви. Есть в церкви как бы такие люди, которые, ну, как бы так неадекватно себя выражают, в том смысле, что они могут, допустим, толкнуть, водой полить, сказать какое-то гадкое слово тому человеку, который что-то делает против церкви. То есть вот И журналисты, они очень часто приводят как бы в пример вот этих людей, которые, как бы являясь христианами, ведут себя совершенно не по-христиански, да. Вот как было, например, с Пусси Райт, да, что вот когда они якобы проходили мимо, у них там могли яблоками, помидорами кидать, и там все чем угодно просто закидывать эти христиане. И вот многие батюшки, они, когда выступают вот перед всеми нами, они как бы все время оправдываются, да, вот за как бы таких христиан, и говорят о том, что христианин не должен так себя вести. Вот мне просто интересно, как я уже сказала, ваше мнение, понять, тогда как должен вести себя христианин, когда он вот, ну, совершенно непосредственно видит вот это вот зло. Мы уже сколько раз, кстати говоря, об этом говорили. Ну вот батюшка, например, отец Алексей Уминский, он говорит так, что любое лицо, которое тебе, ну вот, предположим, ну, страшно неприятно, тебе неприятен этот человек, но это лицо Божье, понимаете, и мы не имеем права как бы вести себя вот таким образом по отношению к ним, никакого. Но в жизни получается, как бы вот опять же, мы можем говорить так, а поступать по-другому, и мы снова можем говорить так, как положено, но поступать по-другому.
Ну, это человеческий фактор, во-первых, как говорят в светском обществе, и как мы должны говорить, что человек создан свободной волей выбора. Но он подвержен также искушениям, то есть влиянию. Вот. И Господь дает ему право всегда выбора, как поступить в той или иной ситуации. Все-таки, как я наблюдаю на сегодняшний момент, все-таки вот такие ситуации, о которых вы рассказали, они провокационные, и я так думаю, что в них участвуют не совсем люди, те, которые правильно поняли, что же такое христианство. И как хотел бы тоже привести вот такой пример, что когда мы приходим в церковь, исповедуемся и причащаемся святых Христовых тайн, то Христос нам предлагает всего себя. А если мы начинаем разбирать вот эти ситуации, где-то что-то, то человек-то не так относится. Бог отдает всего себя, а мы приходим, берем это все и говорим: «Ой, дай Бог, чтобы нам жизнь хорошая была. Дай Бог, чтобы нам зарплата хорошая была, дай Бог, чтобы у нас машина хорошая бегала». Вот. И начинаем вот это все рассуждать: дай, 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 дай. Вот. То есть мы не растворяемся и не отвечаем тем же Богу. А если бы мы действительно отвечали бы тоже тем же самым Богу, то есть полностью доверились бы Богу, полностью доверились Его воле, и точно так же старались бы воспринимать те или иные, будем говорить, личные удары, именно как это бы воспринял Господь, то, конечно же, этим самым мы бы не умножали то зло, о котором вы сказали. Вот эти поступки, которые совершают те или иные люди, они не пресекают зло, они каким-то образом не воспитывают. Они только умножают это зло. Почему? Потому что если бы в данной ситуации христиане, наоборот, вели бы себя достойно и сказали бы, что эти люди совершили проступок определенный, ими должны заниматься правоохранительные органы. И они, опять же, доверившись воле Божией, да, предоставили бы это делать правоохранительным органам, а не вмешиваться и не устраивать самочинение и самосуд. Вот. Я считаю, что это было бы гораздо важнее и нужнее, и, конечно, полезнее и для всей церкви, и для этих людей прежде всего. А такие поступки, они только нагнетают, наоборот, обстановку, они, наоборот, вызывают у людей нецерковных и далеких от церкви ощущение, что в церкви люди безумные какие-то, люди не владеющие своими эмоциями. И вот в этом отношении нужно тоже понимать о том, что доверить себя Богу и полностью, будем говорить, довериться Ему и Его промыслу о тебе, это не значит стать фанатиком. Это не значит полностью отсечь свою личную волю. Это полностью отсечь, полностью, я имею в виду слово, вот это главное, вот, частично отсекаем, вот, полностью отсечь право выбора. А самое главное, конечно же, мы должны помнить, что разумным существом в этом мире является единственный человек. И значит, разум отсечь, и сердце отсечь, вот, и отсечь тот опыт, который мы воспринимаем в церкви, а как опыт нам дает как раз-таки знание. А знание вот и как раз-таки и появляется у нас потребность не просто, будем говорить, познавать Бога. И вот есть хорошее сейчас такое тоже высказывание. Многие люди пытаются получить знание о Боге, а не познать Бога.
Я недавно совсем об этом читал, да. Вы совершенно правы.
То есть это поверхностное
отношение. Тогда объясните, какая разница? Вот люди действительно хотят побольше узнать о Боге. Чем вот это отличается?
Ну, я бы не хотел, конечно, это сравнивать, допустим, с более близким, будем говорить, для людей, допустим, примером. Ну, допустим, ну, не знаю. Мужчина всю жизнь знает, что существует женщина, но никогда не женится, потому что боится, допустим. Ну, такое просто, я говорю, что вот и вам все. То есть он знает, но у него познания этого нет. Он не познал женщину, он не знает, что это такое. Он не знает, что это человек
этот
бывает.
Этот пример очень понятен.
Вот, не, я просто говорю, да, вот, да. Это для большинства, я почему я говорю. А если для христиан, то, естественно, что мы можем читать много книг, можем закончить богословские даже институты, и я могу об этом свидетельствовать. Я даже могу об этом свидетельствовать. Недавно совершенно удивился, встретил одного парня, который закончил, не буду говорить какое, но закончил богословское. И когда он у меня спросил: батюшка, а что нужно читать перед причащением? Вот, я, конечно, спокойно объяснил. Вот, ну, я был ошарашен, конечно. Чему же их там готовили вообще? Вот. Слава Богу, это была не семинария. Вот. Если бы в семинарии еще после этого спрашивали, это было бы, конечно, вообще катастрофа. Вот. Поэтому действительно, к сожалению, на сегодняшний момент люди все-таки, это не говорит, опять же, я еще раз говорю, об учебных заведениях, нет, это говорит о тех людях, которые там учатся, вот о чем я хотел сказать. Почему? Потому что, насколько я знаю, всегда во всех учебных заведениях богословских там всегда говорят: практику проходите на приходе, исповедуйте, причащайтесь. Люди вот находят всякие отговорки, где-то что-то как-то, и, видать, это вот избегает всего этого, и потом вот так это происходит.
И... А зачем тогда, отец Николай, зачем люди идут, вот, учатся на таких факультетах? Зачем им это надо, если они как бы, они на что-то надеются, они понимают, что вот веры-то в настоящий момент вообще нет? Зачем получать такое богословское образование? Они же просто обрекают себя и тратят годы свои, лучшие годы жизни.
Я не хочу их осуждать, и не хочу в этом отношении обличать. Да, но если... понять, но опять же я буду рассуждать, значит, с точки зрения себя. То есть, да, вот.
У этого человека нет в студии, он бы, может быть, что-то и сказал, но
просто
интересно.
Я думаю, что все-таки здесь ситуации бывают какие. Либо человек совершенно не готов заниматься чем-либо более прикладным и ответственным, а вот посидеть, порассуждать, как он считает, это вроде как это ему нравится. Вот. Ну, вот и он путает о том, что богословие и вообще вера христианская, это тоже имеет место, чтобы ты прикладывал усилия, усилия души, физические усилия и все остальное. И если он начнет, будем говорить, подготовку к богословскому, опять же, институту перехода, вот, и значит, почитает самые первые, будем говорить, основания катехизиса о том, что вера без добрых дел суть мертва, то есть, оказывается, нужно не только молитвы читать, но и творить добрые дела, от этого будет у тебя подтверждение твоей веры. И вот в этом как раз-таки и происходит вот, познание Бога-то. То есть, когда мы чувствуем его присутствие, когда мы чувствуем его действительно благодать в святом причастии, когда мы чувствуем его благодать при таинстве исповеди, когда мы чувствуем, действительно Господь нам посылает сил, когда мы чувствуем его присутствие в молебнах, когда мы молимся за болящих, когда мы чувствуем его присутствие в молебнах, когда мы молимся о путешествующих, и действительно потом рассказывает о том, что ну, все было для того, чтобы люди
вот
погибли.
У меня, батюшка, такое было совсем, вот вчера, можно сказать, вот молилась, и такая была ситуация, что просто, ну, она вот, казалось бы, только так решится очень плохо, а ведь все по-другому получилось. Вот просто вот, ну вот слышит Господь, слышит Он.
Вот это и называется, твои я просьбы. Говорю, что да, человек может в этом отношении и говорить о том, что он именно не просто изучает и ищет какие-то знания о Боге, вот, а он действительно пытается познать своим ограниченным умом, сколько ему Господь открывает, именно вот своим опытом веры, действительно приобщиться и в этом отношении действительно стать верующим человеком. А когда мы это все приобретаем, то трудно же представить себе, хотя тоже такое бывает, когда человек действительно, опять же, вернемся к браку, да, вот действительно люди узнают себя очень близко, они узнают много друг о друге, они знают друг о друге, они знают немощи друг друга, они знают какие-то хорошие стороны друг друга. Вот. И когда, соблюдая, опять же, христианские друг друга немощи, носите и так, и исполните закон Христов, и христианство дает им определенные силы в этом отношении, то очень трудно потом представить, что один предает другого. А уж тем более, если мы говорим об познании Бога, конечно же, это, я считаю, катастрофично просто. Это просто трагедия для человека, когда человек пришел в церковь, когда человек получил исцеление от недуга, когда человек получил помощь, когда человек в таинстве исповеди получил отпущение грехов и почувствовал действительно, что ему стало легче, и вообще не то, что легче, а вообще возможно жить, хотя он, может быть, и не мыслил даже, что он будет жить. И в таинстве причастия он получил исцеление, может быть, от какой-то страшной болезни, от которой он уже и жить-то не собирался. И после этого отказывается от Бога, от благодарности Богу. И опять живет так же, как обычно живет. Вот это
такое случается.
Да, и, к сожалению, это, об этом никто не задумывается. Почему? Потому что, к сожалению, на сегодняшний момент, и вот сейчас идет пост, и идет кризис в стране, и я как священник, допустим, могу сказать, что сейчас у людей денег будет мало, в больнице они лекарства уже не смогут покупать, еще что-то тратиться не будут, и вот пойдут сейчас в церковь. Почему, опять же? Да не от того, что они это верят, а в том, что действительно они верны Богу, и что действительно они доверяют Богу, и что Он действительно им поможет, а потому что вот, ну, ситуация так складывается, видите? А потом опять деньги появятся, опять будут ходить в другие места и опять будут делать то, на что у них их будет хватать. Вот, вот об этом.
Истинные христиане всегда остаются в церкви, а вот эти люди, вот опять же, вот, судя по, как бы, по вашему высказыванию, вот они, можно сказать, такие позорят имя христианина, ну, когда сталкиваются те же самые журналисты, например, когда они видят и лицезреют вот такое вот понимание. Ой, не дай Бог, конечно, как бы самому,
к сожалению,
не
да,
стать таким человеком.
На сегодняшний я вот момент, я не знаю, думаю, вот как-то у меня так это тоже складывается. Я человек, как говорится, системный, воспитан был в армии, поэтому все-таки в армии существовала всегда и существует система наказаний и поощрений. Вот. Ну, систему на сегодняшний день, будем говорить, наказаний, со всеми этими демократическими, будем говорить, новшествами в нашей стране, конечно же, практически развалили. Все только знают, мне положено, говорят. И все. А что он должен, никто уже не говорит. И поэтому вот я так тоже думаю, что в принципе система анафемы, система отречения, отлучения, она тоже существует в церкви. Но церковь, опять же, по своей, видать, милости и по своему вот такому усмотрению, как экономии, не применяет, как правило, вот этих средств. Я не знаю, я вот сейчас вам скажу, вы, наверное, ни одного примера мне не приведете, да, чтобы церковь вот официально кого-то отлучила за его богохульство на сегодняшний момент. Вот. Хотя я так думаю, что на сегодняшний момент где-то в каких-то уже случаях, где-то в каких-то случаях, если это будет правильно богословски и правильно с точки зрения закона, да, и канонического права оговорено, вот. Я не говорю про священство, да, со священством прещение однозначно существует. Но это все внутренне, как говорится, проблема церкви. А я говорю о внешних. Да, вот, да, если да, ну это уже тот век. Я имею в виду, что вот сейчас современная, вот вы затронули, церковь. Да, что журналисты. Вот она сидит, допустим, журналистка, у нее крест висит, она говорит, я христианская, а сама такую несет, будем говорить, ну, в лучшем случае заблуждение, а то ведь и богохульство, и открыто заявляет, что мне не нужна ваша церковь, и открыто заявляет, что она не будет исповедовать ваш символ веры, не будет исповедовать ваши танцы. Зачем? Зачем? Я понимаю, конечно, проще всего сказать, что этим самым она себя сама отлучает от церкви, она сама свой выбор делает, все. Но это же искушение для простых людей, христиан. Здесь каким-то образом, я так думаю, что, конечно же...
Это большое искушение.
Большое, да, искушение. Но я еще раз говорю, видите, церковь не должна, конечно, принимать на себя вот этот карающий какой-то такой, будем говорить, это меч, это тоже будет... по-разному воспринято, но я считаю, что вот это болезненный вопрос на сегодняшний момент, когда мы не можем, будем говорить, каким-то образом, но опять же, мы не должны поступать по-светски, видите, то есть, если мы поступаем по-светски, мы наказательную систему включаем, и все, вот, и начинаем всех отлучать, всех нафиманствовать, все, что тоже будет неправильно, вот, и это раздуют так, и скажут, что вот церковь опять стала какой-то слой там и так далее и тому подобное. Поэтому действительно хотелось бы, чтобы мы все-таки правильно, опять же, воспринимали то, что если Господь нам предлагает всего себя, то и мы, конечно же, должны постараться, восприняв Его, быть Ему верным, быть, по крайней мере, я еще раз говорю, что верным в том, чтобы не распространять ересь какую-то, не распространять какое-то богохульство, не поддерживать вот эти сплетни. Если существуют какие-то внутренние проблемы, то прежде всего искать их в самих себе, то есть в нашем отношении к данной ситуации. Вот. И все-таки больше познавать Бога, не просто получать знания о Боге, что вот это так, это хорошо. Вот люди очень любят читать чужой опыт, допустим, монашеского подвига, и им это все очень нравится. А когда завтра начинается день, и нужно творить самому элементарный подвиг, это сотворить утреннее правило и пойти в храм Божий, то все, христианство закончилось.
Олежка, а почему вот это происходит, что мы любим читать книги про вот христианскую жизнь, про подвижников, там, Евангелие, может быть, даже, а сами вот ведь не продвигаемся порой вот в этом смысле. Почему вот такая какая двойственность в человеке?
Ну, человек любит себя очень сильно. Вот это эгоизм тот, который в нем сидит, есть. Потом, я так думаю, что человек просто недостаточно любит Бога. И он недостаточно отвечает на любовь Бога к нам. Это же то же самое, опять же, возьмите на семейную жизнь. Мы же видим, как тоже же, допустим, когда в семье односторонняя любовь, один любит, а другой только, как говорится, позволяет себе любить. Да? Мы видим уже эти отношения. Человек отдергивается, отталкивается, пытается избежать, убежать и так далее и тому подобное. Один тянется, а другой отталкивает. Так и здесь то же самое. Господь, еще раз говорю, нам предлагает всего себя и свою любовь, и дает нам свое покровительство, и помощь свою оказывает, и все. А мы это так, это позволяем себя любить так. Ну, где-то воспримем, а где-то и не это. И не нужно нам совершенно, нам и так неплохо. Вот. И поэтому от этого вот и возникают все вот эти моменты, когда мы видим, что как человеку хорошо, все хорошо, а как плохо, все разбежались. И, к сожалению, мы видим, что бедные вот тоже служители и священники на приходах, в частности, вот тоже вот как праздник, так полный храм, а как работает, так никого. И священник действительно сам берет, засучивает рукава, сам метет, сам моет, сам стругает, сам все делает, и все. А все только проходят и спрашивают, это я из своего опыта. Ну что, батюшка, когда закончишь-то, когда приходи посмотреть можно, что ты там сделал-то? Я говорю, спасибо, братья, можете не приходить. Вот, то есть, еще и так вот спрашивает. Вот, а потом приду, скажешь, ну, что-то кривовато у тебя получилось. Неинтересно, ладно, в следующий раз придем. И все, и опять пошли заниматься своими очень важными делами. Ну, вот, к сожалению, действительно, мы должны понимать о том, что христианство и Господь нас учит, если не сказать не совсем тому, будем говорить, как мы это воспринимаем. Вот. К сожалению, мы все воспринимаем вот с обратную сторону. И еще раз говорю, либо люди становятся фанатиками, вот, а это тоже от незнания Бога, от незнания практической стороны, опять же, познания. А то есть человек просто схватил какую-то вот идею однобокую. Ну, это всегда было в церкви, это всегда называлось ересью. Когда человек, допустим, из общей всей, будем говорить, богословской и вообще учения о Боге, выделит какую-то часть, которая ему близка, и которую он хорошо понял, и говорит, вот это самое главное. И получается, говорит, что все остальное не важно. И все. И вот получается ересь. Так и здесь то же самое. Люди, значит, это услышали там про какое-то, не знаю, там, про шестерки какие-нибудь, там еще про что-то. Все, вот на этого конька сели, запрягли, и все. Им уже ничего не надо. Подойди, спроси, когда он молился, когда он причащался, когда он что делал из церкви. Да зачем? О, надо, вот. И вот такие люди, вот я думаю, что и помидорами кидают, вот, и в лицо могут ударить, вот, и могут...
Именуют себя христианами.
Да, да, могут еще и это с хоругвями с нашими ходить, и вот, и делать все, что угодно, и те хоругвями, а творить бесчинье. Вот это вот, это, к сожалению, провокационно и очень опасно, опасно, очень опасно. Ну, хотелось бы, конечно же, всем, несмотря на все, что мы сегодня попытались обсудить и рассказать, в новом году пожелать больше все-таки веры, больше доверия Богу, помнить о том, что действительно, когда мы приходим в храм Божий, то там Господь нам предлагает всего себя. Ну и нам, конечно, постепенно, отрекаясь от своих страстей, от своих похотей, вот, все-таки понимать ту необходимость, ту нужность ответной любви Богу, которую мы должны, конечно, все с вами стяжать, опять же, в опытном познании Бога. В таинствах церкви, прежде всего, конечно, в тех молебных богослужениях, которые предлагает нам Святая Православная Церковь. И хотелось бы также, конечно же, чтобы все провели время вот это пред Рождеством достойно, смогли бы, конечно же, внутренне собраться и очиститься в таинстве покаяния, причастия, и уже в таком состоянии, конечно же, прийти в храмы Божии в Рождество и помолиться Росшемуся Христу, и опять же, я еще раз говорю, не просто попросить у Него, а именно поблагодарить, прежде всего, за все благодеяния, которые Он нам не спосылает, и, конечно же, попросить, прежде всего, благословения на предстоящий год, а раз мы просим, значит, и мы будем достойными того, чего мы просим.
Хотела бы прочитать вот такую вот вещь, опять же, из интервью с Алексеем Уминским. Вот когда журналистка ему говорит, что мы же видим, как мы же видим, ну, какие происходят очень такие негативные порой вещи в церкви, и она там приводит ему там целый ряд примеров этого всего. Примеры, надо сказать, что они уже оскомину наделали, потому что это уже просто невозможно. Я и повторять не хочу, но я хочу просто зачитать, что батюшка ответил. Он вот сказал так, что история церкви является пример того, что такие случаи всегда происходили. Вы понимаете, да, вот мы сегодня тоже посвятили беседу вот таким людям, которые, в общем-то, себя христианами называют, но могут позволить себе совершенно нехристианские поступки. Вот мы люди, и среди нас разные люди. Среди апостолов был Иуда. Ребят, ну о чем говорим? Почему мы должны считать, что мы ходим в белых одеждах и совершенно стерильны? Я еще раз хочу сказать, что самое плохое в церкви – это мы. Но мы можем стать хорошими, и нам дана такая возможность. Именно к этому надо стремиться. И это можно явить, потому что на самом деле сегодня в церкви столько много прекрасных людей, которые собой жертвуют тихо, спокойно, которые ничего не боятся, которые приходят к онкологическим, например, больным. И это христиане, молодые юноши и девушки с 20 с небольшим лет. Я понимаю, что рядом с ними могут оказаться не христиане, и они будут делать то же самое, и это станет самым главным и самым серьезным. Так вот, явить такое желание, любить, желание жертвовать, желание делиться собой, открытость какая-то и серьезное отношение к себе. Вот батюшка просто об этом сказал. И в завершении, знаете, совсем уже, вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос в завершении передачи. Вот некоторые считают слово «самопожертвование» это чисто таким христианским словом, что это слово вызывает какое-то, ну, сейчас я вам скажу, какой-то вот огромный пафос. Вот, и его часто не воспринимают, просто вот даже само вот это понятие, слово «самопожертвование».
Ну, я понял, о чем хотели сказать. Действительно, на сегодняшний момент иной раз слышишь это слово даже с каким-то саркастическим таким это подтекстом.
Особенно это что она, интернет.
Да, что это человек чуть ли не какой-то идиот вообще совершенно, совершенно человек безумный, вот. Вот она вот всего себя посвятила своему там ребенку, там, а он вырос там каким-то наркоманом, ублюдком и так далее. И вот она, значит, не права. Ну, здесь опять же я еще раз говорю, что если будет все правильно, если мы останемся прежде всего верными Богу, это и будет нашим, опять же, самопожертвованием. То есть мы жертвуем своими страстями, своими похотями, своим, будем говорить, чревоугодием, еще многими вещами, ограничивая себя, а потом оказывается это, наоборот, и на пользу человеку. А с точки зрения, будем говорить, человека светского, это безумие. Зачем это делать? Надо брать все от жизни. Мать любит своего ребенка и действительно, может быть, не делает, как сейчас говорят, карьеры, то есть не занимается наукой, там, не становится там заслуженным артистом или еще кем-то, вот, или профессором. Но ребенок, видя ее любовь и ответственность, вырастает приличным, нормальным человеком, и у нее потом ощущения в жизни, будем говорить, гораздо лучше, нежели, может быть, у того человека, который посвятил свою жизнь какой-то карьере, вот, но не дал внимания своему ребенку. И, как правило, мы это видим. Вот у великих людей, когда начинают говорить, они говорят, да, зря
мы, да, да, вот зря тех, кто карьеру это, сделал себе,
да, мало уделяли внимания, да, детям, да, они жалеют своих детей всегда. И это тоже, вот. Но вот здесь все-таки, когда самопожертвование без веры в Бога, вот здесь вот нужно вот это хорошо для себя понять, без упования на его помощь, опять же, без видения промысла Божия, вот, о своем ребенке, допустим, о себе самом, оно, конечно, может опять же перейти в что? В фанатизм. Вот это да, это плохо. Вот. Почему? Потому что мы видим, что иной раз все видят уродство человека, а он сын или дочь чей-то. Вот. А мать, вот она действительно, будем говорить, вот это слово уже здесь может быть не совсем и уместно, как самопожертвование. Вот. А здесь человек просто упивается каким-то своим эгоизмом, упивается он своим заблуждением, вот и все, и он не хочет признаться Вот. Здесь уже это можно сродни, наверное, поставить какому-то вот, все-таки это сатанизму какому-то. Почему? Потому что вот мы должны понимать о том, что кто же такой сатана, кто же такой дьявол. Это утвердившееся существо во зле, и которое, самое главное, не может покаяться. И, в принципе, мы должны, ведь не надо там это думать о том, что человек занимается сатанизмом, это значит, он кого-то убивает там на могилах или что. Нет. Сатанист – это человек, который не кается. Пожалуйста, любой человек, который, я еще раз на сегодняшний момент, даже приняв на себя печать христианства, да, вот, и он никогда не исповедовался и не причащался, и никогда не принимал таинство церкви, а все свое внимание уделяет, опять же, еще раз, не познанию, значит, Бога, а знанию о Боге. Он может много очень книг читать, он рассуждает о христианстве и так далее и тому подобное. Но ведь Господь нам как говорит, что бесы до того сильны, что даже ноготком могут перевернуть весь мир. А знают они не меньше. Но, тем не менее, трепещут пред Богом, даже они. А насколько человек, принявший христианство, представляете, знающий о Боге, но не принимающий таинств церкви, хуже получается этого беса. Бес хоть трепещет перед Богом, а этот и Бога не боится. И говорит, он ему не нужен. Я о нем уже все знаю. Чего он мне, зачем он мне нужен? Ведь, понимаете, здесь такое вот происходит уже вот это вот умничание. Это то же самое, как вот бывает это позор или стыд для человека, да? Когда человек в тяжелом состоянии находится, и кто-то к нему войдет так это в доверие, да? Вот, и тот ему все откроет, а тот пойдет и всем расскажет, и позор получается. Вот. Здесь вот то же самое примерно. Вот. Я же все тайны о Боге я узнал, зачем он мне нужен? Я же все в книжках почитал. Вот о чем вот здесь вот. И вот это вот действительно здесь уже сродни того, что страшно получается. И такие люди носят кресты на себе, и такие люди говорят, да, я христианин, когда у них спрашивают. Вот, и вот это страшно, это страшно. Вот. И поэтому в данной ситуации, конечно же, дай Бог всем нам, опять же, не ненависти к этим людям, вот, а наоборот молитве, общей молитве, чтобы Господь нас укреплял не искушаться в их осуждении, вот, а им бы давал разума, им бы давал Господь такие ситуации, чтобы они все-таки могли бы отрезвиться, задуматься и ответить на ту любовь, которую посылает им Господь. А самое главное мы видим, что при всех их жизни, и при всем их отказе и отвержении любви Божией, Господь долготерпелив и многомилостив. Он их терпит и ждет, как любящий отец.
Батюшка, спасибо вам большое. Поздравляем вас с наступающим Рождеством Христовым, с наступившим новым 2015 годом. Также напомню о том, что 2015 год, батюшка, назван в России годом литературы. Так что будем читать еще и хорошие
Господи.
Книги.
Будет время, будем читать.
Да. Спасибо, Господи. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе «Беседы о вечном» принимал участие настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, священник Николай Пантелеев. Спаси нас, Господь.
Спасибо, Господи.